Спасибо, выпуск новостей представила Светлана Вольская.
Как сообщают синоптики, Атлантика порождает мощные циклоны с необычайной быстротой, а мощная струя западного переноса влечет их на европейскую территорию России. Один циклон сменяет другой в течение суток, но погода меняется мало, ведь траектории вихрей проходят по северным районам, и большая часть европейской России так и остается в теплом атлантическом воздухе. Неспокойная погода с осадками и сильным ветром сохранится и в ближайшие дни. В российской столице днем небольшие осадки, снег с дождем, максимальная температура 1,3 тепла. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге температура в течение суток минус 1, плюс 1 градус.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Попадет ли европейское мясо в Россию? Переименование улиц в Саранске. Эволюция телевидения в Словакии.
Главная тема утреннего эфира на волнах Радио Свобода связана с тем, что сегодня Государственная Дума России намерена выступить с заявлением о ситуации в Эстонии. Это заявление будет принято, если будет в связи с тем, что парламент Эстонии принял закон о воинских захоронениях. В связи с этим мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос: должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом?
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода.
7:08 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к главным темам этого часа. Министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев и комиссар Евросоюза по вопросам здравоохранения и защиты потребителей Маркос Куприяну должны подписать его в Берлине, договор о возобновлении поставок в Россию мяса из стран Евросоюза, за исключением Румынии, Болгарии и Польши. Евросоюз хотел бы до подписания договора вычеркнуть из этого списка Польшу. Российское эмбарго на мясо из Польши станет поэтому темой переговоров представителей Еврокомиссии, Германии, России и Польши, рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Существует ли связь между мясом и газом? Несомненно, это видно на примере отношений России и Европы. России не нужно мясо из европейской Польши, а Европе нужен российский газ, как, впрочем, и нефть. В этом истинная суть сегодняшних переговоров. ЕС стремится разрешить в основе своей сельскохозяйственной, но имеющей большие политические последствия конфликт по поводу эмбарго российского правительства на ввоз в страну польского мяса. По причине отказа России от польского мяса, Польша, теряющая ежемесячно вследствие эмбарго 30 миллионов долларов, блокирует начало важных переговоров между ЕС и Россией по продлению старого или заключению нового договора о партнерстве и сотрудничестве. Эти переговоры хотела бы начать с Владимиром Путиным и Ангела Меркель во время своего визита в Москву 21 января. Срок старого договора истек 1 января. Представитель Евросоюза Филипп Тодд заявил, цитата: «У нас пока нет результатов санитарной инспекции польской продукции, но предварительные данные указывают на то, что российский запрет импорта животноводческих и растительных товаров непропорционален». Конец цитаты. Филипп Тодд добавил, что Еврокомиссия стремится к переговорам с целью, цитата, «безотлагательной отмены этого эмбарго». Конец цитаты. По мнению Филиппа Тодда, Польша ныне соблюдает ветеринарные и санитарные требования Евросоюза в производстве мяса и мясных продуктов и применяет эти правила надлежащим образом. Россия, как известно, ввела запрет на ввоз мяса, а заодно и овощей из Польши в ноябре 2005 года из-за нарушений польской стороной ветеринарных норм, в частности из-за попыток ввоза в Россию некачественного мяса из третьих стран, среди прочих из Индии и Китая, а также из-за использования Польшей испорченного мяса при производстве мясопродуктов. «Мы попытаемся убедить Россию отменить эмбарго», заявил накануне сегодняшних переговоров Филипп Тодд. Цитата: «Даже если мы не сможем добиться немедленного снятия эмбарго, то надеемся, что продвинемся в направлении его отмены». Конец цитаты. Итак, Евросоюз готов поручиться за Польшу, славящуюся и в Западной Европе качеством своих колбас, в частности знаменитой краковской. Германия, пригласившая стороны на переговоры в качестве страны, председательствующей в ЕС, готова поручиться за Польшу со своей стороны. А в мясных продуктах немец перец колбаса понимает. А если удастся убедить русских по мясному поводу, то Ангеле Меркель будет легче начать переговоры с российским президентом о продолжении российско-европейского сотрудничества. Сами же переговоры легкими быть не могут, ибо Европа хочет гарантии российских поставок энергоносителей, а Россия дала во время своего последнего конфликта с Белоруссией второй раз за относительно короткое время повод сомневаться в своей надежности в качестве поставщика нефти и газа. Но до приезда Ангелы Меркель в Москву еще 4 дня, а сегодня на повестке дня переговоров между Европой и Россией – польское мясо. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
7:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. К первым полосам. Второе дело ЮКОСа набирает обороты, пишет сегодня газета «Ведомости». В ближайшее время Ходорковскому и Лебедеву будут предъявлены новые обвинения, объявил вчера на встрече с журналистами глава генпрокуратуры Юрий Чайка. Суть дела, возбужденного, как сообщила генпрокуратура, еще в 2004 году, в хищении 13 миллиардов долларов и отмывании 8,5 миллиардов долларов выручки от продажи добытой дочками ЮКОСа нефти. Подробнее в «Ведомостях». И еще одна публикация о генпрокуратуре. Время новостей сегодня сообщает, что генпрокурор Юрий Чайка вчера неожиданно поднял вопрос о возможной новой реформе всей российской правоохранительной системы. На встрече с журналистами по поводу награждения ряда сотрудников СМИ, освещающих работу органов прокуратуры, он, среди прочего, вдруг отметил, что является активным сторонником создания нового ведомства, которое бы объединило следственные подразделения всех прочих силовых структур. МВД, ФСБ, Госнаркоконтроля, пишет «Время новостей» на первой полосе в своем главном материале. Газета «Коммерсант» открывается сегодня публикацией о том, что в Мосгорсуде вчера началось слушание одного из громких коррупционных дел. Его фигуранты – замначальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев и юрист-консульт юридического управления Московского главного территориального управления Центробанка России Алексей Мишин. Моспрокуратура обвиняет их в вымогательстве у председателя Совета директоров Банка «Российский капитал» Алексея Иващенко взятки в размере 5 миллионов долларов. И еще одна публикация «Коммерсанта». Я слышал, у нас в эфире был материал на эту тему. Сегодня Госдума намерена дать жесткий ответ на планы Эстонии демонтировать памятник советскому воину-освободителю в центре Таллина. По мнению депутатов, действия эстонских властей дают повод впервые применить на практике закон, позволяющий вводить экономические санкции против стран, допустивших по отношению к России недружественные действия. В Эстонии уже ждут прекращения поставок энергоносителей и намерены в ответ поднять в ПАСЕ вопрос об использовании энергетики в качестве орудия политического давления. И еще об одной публикации сегодняшнего дня. Газета «Газета» пишет о прошедшем вчера первом заседании Общественного совета при Министерстве обороны. Издание напоминает, что совет был создан осенью прошлого года указом Владимира Путина. В совет вошли известные люди от певцов до олигархов. Всего 50 человек, в их числе Михаил Боярский, Олег Добродеев, Никита Михалков, Владимир Потанин, Леонид Якубович.
Спасибо. О первополосных статьях сегодняшних газет рассказал Антон Жилнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. В Берлине представители России и Еврокомиссии обсуждают российский запрет на импорт польских мясных продуктов. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кондопоге. Небоевые потери российской армии за прошлый год, по данным Министерства обороны, составили более 550 человек. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода примерно через 15 минут.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Сроки амнистии в Чечне закончились. Однако, как утверждают российские правозащитники, ни один боевик не воспользовался предоставленной возможностью получить прощение российского государства. Кто же вышел из леса? Об этом сегодня в программе «Время и мир». Из других тем выпуска: может ли Азербайджан стать энергетической державой? Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Выпуск новостей спорта начнем, как обычно, на этой и на следующей неделе с новостей тенниса. В Мельбурне в Австралии проходит открытый чемпионат Австралии по теннису, первый в году турнир серии «Большого шлема». Сегодня проходят матчи второго круга. Некоторые из российских представителей уже сыграли свои встречи. Третья ракетка турнира Светлана Кузнецова выиграла у Моники Адамчак из Австралии. Посеянная под пятым номером Надежда Петрова нанесла поражение Гизели Дулко из Аргентины. Еще две российские теннисистки встретились во втором круге. Девятая сеянная Динара Сафина выиграла у Екатерины Бычковой. Вера Звонарева нанесла поражение Ципори Опцелер из Израиля, а Мария Кириленко победила Юлию Вакуленко из Украины. Елена Бовина, еще одна россиянка, сегодня проиграла китайской теннисистке на Ли. Отмечу, что у женщин свои встречи выиграли сегодня такие известные теннисистки, как Пати Шнидер из Швейцарии, Елена Янкович из Сербии и Даниэла Гантухова из Словакии. Сегодня же в свой матч второго круга выиграл первый сеянный игрок в мужском индивидуальном разряде швейцарец Роджер Федерер. Сегодня вступят в борьбу еще пять российских представителей: Марат Сафин, Елена Дементьева, Михаил Южный, Елена Веснина и Ольга Пучкова. Самая сложная соперница именно у Ольги Пучковой. Вторая ракетка турнира — француженка Амели Морисмо, прошлогодняя победительница этих состязаний. Далее новость об Универсиаде. В Турине на заседании исполкома Международного студенческого спортивного союза были объявлены города, которые станут столицами зимней и летней всемирных универсиад 2011 года. На проведение летней универсиады, в частности, претендовала Казань. Однако же по итогам голосования столицей универсиады стал китайский город Шэньчжэнь. Зимние игры 2011 года проведет турецкий город Эрзурум. На чемпионате мира по сноуборду, который проходит в швейцарском городе Ароза, сенсация. Впервые в истории России золотую медаль завоевала 19-летняя Екатерина Туды-Гешева. Она принимала участие в параллельном гигантском слаломе и в финальном заезде обыграла фаворитку, немецкую спортсменку Амели Кобер. Третьей стала швейцарка Френзи Келли. В шестом туре волейбольной лиги чемпионов московские «Динамовки» проиграли в Турции местному клубу «Вакифбанк» в четырех партиях, однако же заняли первое место в группе А. В шахматный турнир 19-й категории по версии Международной федерации шахмат проходит в голландском городе Вейканзее. Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов обыграл вчера Сергея Тивикова, представляющего Голландию, и набрал 3,5 очка. На полочка от лидера отстает болгарин Веселин Топалов. Вчера он выиграл у Алексея Широва, выступающего под флагом Испании. Остальные партии завершились в ничью. Так сыграли Владимир Крамник, Россия, и Давид Навара, Чехия. Александр Мотылев, Россия, и Левон Аронян, Армения. Петр Свидлер, Россия, и Руслан Пономарев, Украина. Магнус Карлсон, Дания, и Виши Анант, Индия. И, наконец, Люк Ван Вели, Голландия, Сергей Корякин, Украина. Крамник, Свидлер, Аронян, Анант и Навара набрали по 2,5 очка. Далее о хоккее. Вчера были сыграны матчи 42-го тура российской суперлиги. Акбарс, лидер чемпионата, сыграл в Челябинске в ничью с Трактором 1-1. Еще один клуб, входящий в тройку лидеров, Омский Авангард, в гостях сыграл в ничью с Витязем 5-5. Московские динамовцы дома проиграли Магнитогорскому Металлургу 0-1. Акбарс набрал 83 очка и идет на первом месте чемпионата суперлиги. Причем у казанского клуба есть еще игра в запасе. У Авангарда 79 очков, у Магнитогорского Металлурга 74. Вот остальные результаты. Металлург в Новокузнецке победил Крылья Советов 3-2. С таким же счетом хоккейный клуб МВД выиграл у Нефтехимика. Лада в Тольятти победила Новосибирскую Сибирь 2-0. Локомотив в Ярославле уступил Салавату Юлаеву 2-4. СКА в Санкт-Петербурге проиграл Химику 3-5. И, наконец, Северсталь и ЦСКА сыграли в ничью 1-1. И в завершении еще о хоккее некоторые результаты сегодняшних матчей чемпионата Национальной хоккейной лиги. Атланта выиграл у Лос-Анджелеса 6-2, у проигравших одна шайба на счету Александра Фролова. Чикаго-Коламбус, победа Коламбуса в овертайме 5-4, у победителя одна шайба на счету Сергея Федорова. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В столице Мордовии, Саранске, депутаты местного горсовета приняли решение о переименовании расположенной в центре столицы Мордовии улицы Володарского. Обычная процедура неожиданно вызвала полемику. Какое название дать этой улице? Страсти разгорелись так, что пришлось этот вопрос выносить на публичные слушания, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Комиссар по делам печати, пропаганды и агитации в первом правительстве большевиков Володарский никакого отношения к Мордовии не имел и в Саранске ни разу не был. В советское время была такая практика называть улицы именами революционеров, деятелей партии и правительства. В Саранске в новейшей истории улицы еще не переименовывали. И вот почин. Его сделал глава Мордовии Николай Меркушкин, предложивший переименовать улицу Володарского в улицу Березина. Анатолий Березин, ныне покойный, первый секретарь обкома КПСС, руководивший республикой с 1971 по 1990 годы. Предложение губернатора было поддержано депутатами Саранского горсовета, но встретило протест общества. Первыми выступили против этого местные монархисты во главе с Дмитрием Сысуевым.
Более 300 лет улица имела название Троицкая. И вот та программа, с которой мы выступаем, она как раз предполагает возвращение ее исторического названия.
А что думают об этом прохожие на улицах города?
Дело в том, что я не застала и Троицкое название, и деятельность Березина прошла уже до моей сознательной жизни. Так что мне, в принципе, все равно.
Короче, оставить все как есть.
Привыкли так и Троицкого красиво, и Володарского.
Если власти предлагают дать улице имя местного партийного деятеля, монархисты и представители других общественных организаций выступают за возвращение ей дореволюционного названия, то часть горожан и краеведы против и первого, и второго, предлагает историк Саранска Светлана Демина.
Улица Березина, безусловно, должна быть в городе Саранске, потому что это человек, это личность в истории Мордовии. Но назвать нужно его именем улицу Пролетарскую. Как известно, на улице Володарского он жил последние несколько лет перед смертью, а вот на улице Пролетарской жил он очень долго, более 20 лет. Вернуть старое название улицы, я тоже против. Говорить о том, что она 300 лет была Троицкой, я считаю, несколько неверно, потому что даже в документах встречается ее народное название – Коротковский переулок. Монархисты предлагают вернуть все старые названия улиц. Но было у нас в Саранске 5 богословских улиц, 1-я богословская, 3-я и так далее. Ну, кому сейчас это интересно? То есть история города, она не осталась там. В 19 веке. Она развивается, продолжается.
Переименование улицы решено обсудить на публичных слушаниях. В первую очередь будет заслушано мнение именно жителей улицы Володарского, которых коснутся последствия переименования. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 7 часов 23 минуты. Далее на наших волнах рубрика «Политика онлайн». О трагедии солдата Романа Рудакова рассказывает наш коллега Андрей Шароградский.
Системное заболевание. Александр Гольц на сайте ежедневного журнала пишет о трагедии солдата Романа Рудакова, который оказался на грани смерти из-за невнимания командиров к его болезни. Командующий Ленинградским округом генерал Пузанов на пресс-конференции, немедленно созванной после того, как история Рудакова стала достоянием гласности, заявил, что солдат страдает от заболевания настолько сложного, что оно никак не могло быть выявлено в ходе призыва. А во-вторых, по мнению Пузанова, обострение могло быть спровоцировано чем угодно, хоть насморком, хоть стаканом Кока-Колы.
Разумеется, если верить генералу, ни о каких внеуставных отношениях, а правозащитники и родственники солдата утверждают, что его регулярно избивал командир роты, не может быть и речи. Ведь все обстоятельства дела проверены и ФСБ, и военной прокуратурой. Ну а чекистам и прокурорам нельзя не верить. Там служат люди, известные своей независимостью и неподкупностью. Сменили в прошлом году главного военного прокурора, и, чтоб вы думали, количество смертей от преступлений и происшествий в российской армии сразу уменьшилось в 2 раза. Получается, Роману просто не повезло, у него, оказывается, обнаружилось редкое заболевание крови. И вот здесь самое любопытное. Если помните, рядовой Андрей Сычев, которого год назад в новогоднюю ночь мучили дембели в Челябинском танковом училище, тоже, помнится, страдал, по официальной версии, от редкого наследственного заболевания крови. Согласитесь, странная тенденция просматривается. Как только высказываются подозрения в том, что покалеченные в армии военнослужащие подвергались избиениям, так тут же выясняется, что у жертв редкие болезни крови.
Почему же именно гематологические заболевания вдруг стали объяснением болезней покалеченных солдат? Врачи, с которыми удалось поговорить автору статьи, были единодушны в своем мнении.
Как раз мифические болезни крови идеальным образом маскируют избиение. Причиной некроза тонкого кишечника является тромб, который может появиться как в результате загадочного заболевания крови, так и по причине вульгарного удара сапога по животу. То же самое можно сказать о многих внутренних кровоизлияниях. Поскольку высокий уровень дисциплины в российских вооруженных силах общеизвестен, и представить, что один военнослужащий до полусмерти сбивает товарищей по оружию, просто невозможно, только и остается предположить, что солдат одного за другим укладывает на госпитальную койку экзотическое гематологическое заболевание. Особый разговор о медиках, военных и гражданских, которые, кося от собственного вранья, толдычат о загадочных болезнях крови, вдруг поражающих мальчишек-призывников. Где там клятва Гиппократа? Где элементарное достоинство профессионалов? Нет ответа. Бог весть, каким образом многозвездные начальники убеждают заслуженных профессоров ставить в разных случаях одинаковые диагнозы. Будь военная статистика доступна, я бы поинтересовался, у скольких умерших выявлены заболевания крови, подозревая, что мы вдруг обнаружим настоящую эпидемию.
Эпидемию, которая в самом деле свидетельствует о системном заболевании, то есть о болезни, которая поражает российское государство целиком, уверен Александр Гольц.
На самом деле мы имеем дело с системным заболеванием, только не кровеносной системой, а системой российского государства, когда высокие начальники исходят из того, что каждый гражданин обязан заплатить некий долг государству в виде военной службы, а то, что в результате неправильно устроенной военной системы ежегодно гибнут и калечатся сотни молодых людей, это, по их мнению, некие издержки производства, которые надо просто покрывать выдумками о неких экзотических гематологических заболеваниях.
Александр Гольц, ежедневный журнал «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
7:28 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 17 января. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в следующие полчаса.
Эволюция телевидения в Словакии. Новые модели роботов-строителей.
Напомню, главная тема сегодняшнего эфира связана с ситуацией в Эстонии и с возможным заявлением Государственной Думы России, которое, может быть, последует сегодня заявление об законе, принятом в Эстонии. Должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом? Именно такой вопрос мы задаем сегодня слушателям о Радио Свобода. Вот некоторые ответы. «Мир от фашизма освободил советский народ под руководством коммунистической партии», пишет нам Лидия. «А коль скоро ПАСЕ, членом которой является Россия, своей резолюцией приравняла социализм к фашизму, поэтому меры по защите памятников советским победителям становятся противоречивыми, а потому и вялыми». Вполне логичное рассуждение, многие с ним, возможно, не согласятся, но, тем не менее, это мнение вполне высказано четко. «Сохранить памятники бывшей коммунистической сверхдержавы заинтересован только советский народ, уходящий в прошлое, считает господин Кошелев. Новому поколению они не нужны. Сохранять же памятники советской эпохи, в том числе и Великой Отечественной войны, для истории должны международные организации». Мнение господина Кошелева. И еще одно мнение. Что может быть подлее или запакостнее, чем рушить могилы или памятники? Советские они или еще какие, считает Александр Добрый. Цивилизованной Европе должно быть стыдно, что в ее рядах находится такой член, как Эстония. Подчеркиваю мнение господина Доброго.
Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода «Время гостей». Генеральная прокуратура предъявила обвинение банкиру Алексею Френкелю, предполагаемому заказчику убийства первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации Андрея Козлова. Чем занимался созданный Алексеем Френкелем ВИП-банк? Как отмываются деньги в России? Какие криминальные события связаны с петербургским филиалом ВИП-банка? Об этом и многом другом в беседе с бывшим вице-президентом петербургского филиала ВИП-банка Денисом Кислицыным. Слушайте радио.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России намерена предъявить сегодня обвинение банкиру Алексею Френкелю, предполагаемому заказчику убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. В России принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Власти заявили о необходимости обращать особое внимание на подозрительные предметы, оставленные в общественных местах, а также сообщать о лицах с неадекватным поведением. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение иска жителя чеченской станицы Бороздиновской к Министерству обороны России с требованием возместить ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. Небоевые потери российской армии за прошлый год, по данным Минобороны, составили более 550 человек. Тяжелобольного солдата Романа Рудакова, находящегося в петербургском госпитале, пытаются изолировать от внешнего мира. Как сообщила его сестра, у Рудакова отобрали мобильный телефон, а на нее само оказывается давление, чтобы она молчала об избиении брата. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кондопоге. Жители города Сергей Мозгалев и Юрий Плиев обвиняются в том, что в ночь на 30 августа прошлого года спровоцировали драку, в которой были убиты два человека. После этого в городе начались беспорядки. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. Ушел в отставку начальник Генштаба сил обороны Израиля генерал Дан Халуц. Призывы к его отставке звучали с момента завершения прошлым летом военной операции против экстремистской группировки «Хизбаллах», базирующейся в Ливане. Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в Берлине. Судя по всему, обсуждались итоги поездки Райс по Ближнему Востоку.
Что касается погоды, неспокойная погода с осадками и сильным ветром сохранится в ближайшие дни. В северо-западных областях сегодня местами пройдут небольшие осадки при довольно сильном западном ветре 7-12 метров в секунду. В российской столице сегодня днем снег с дождем. Максимальная температура 1,3 тепла, ветер западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге температура в течение суток минус 1, плюс 1.
В Москве 7 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вопреки утверждениям российских политиков и должностных лиц, власти Эстонии вовсе не приняли решение о сносе памятника советским солдатам. Более того, неизвестно, будет ли вообще такое решение когда-нибудь принято, рассказывает наш корреспондент Ильдар Низамеддинов.
Хотя принятый парламентом Эстонии закон о защите воинских захоронений и предусматривает в ряде случаев перезахоронение останков павших воинов и перенос надгробных монументов, часть эстонских политиков убеждена, что закон вообще не дает юридических оснований для переноса расположенного в центре Таллина памятника советским солдатам.
Если говорят, что с помощью этого закона можно увести памятник, то я такой возможности прямой в этом законе не увижу.
Говорит председатель парламентской фракции центристской партии Эстонии Айн Сеппик. Раздающиеся в Думе требования отреагировать на возможный перенос братской могилы и памятника экономическими санкциями против Эстонии в Таллине считают реакцией совершенно неадекватной. Депутат парламента Эстонии Тривими Веллисте.
Мы ведь говорим о могилах, которые находятся у троллейбусной остановки. И это, конечно, в интересах самих похоронных или их родственников, чтобы они были бы перехоронены, как положено, христиански. И если, значит, в таком случае российское правительство говорит, что это предлог для каких-то мер, это просто империализм.
Не смущает эстонских политиков и намерение российской делегации поднять вопрос об эстонском законе в Совете Европы, говорит заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.
Если вот этот вопрос будет использован в парламентской ассамблее Совета Европы, я думаю, что Европа и европейские страны должны очень серьезно подумать, о чем мы здесь говорим. Если мы говорим о каких-то ксенофобских, фашистских или неофашистских стремлениях в странах Совета Европы, то в первую очередь мы должны смотреть на Россию.
Вместе с тем депутат парламента Эстонии Тривими Веллисте приветствует высказанную Министерством обороны России идею перезахоронения останков советских воинов из Эстонии в Россию.
Я думаю, что это очень хорошая идея, и если они будут похоронены на своей родине, это как раз самый лучший вариант. И в том числе, конечно, если они хотят перенести памятник в Россию, тоже поддерживая эту идею.
А вот другой эстонский парламентарий Сергей Иванов предложение Минобороны России не одобряет.
Я не думаю, что это вообще возможно таким образом сделать. И не такая уж и в Эстонии ситуация грустная, что прямо нужно вот отсюда увозить захоронения. И нет места в Эстонии, где не могут найти покой люди, павшие в борьбе с нацизмом. Я надеюсь, что ответственность и прагматика возобладает, и будет принято такое решение, которое не будет раскалывать общество дальше, а будет служить примирению.
Рассказывал наш корреспондент Эльдар Низамеддинов.
И в продолжении темы опрос на улицах российских городов. Должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева обратилась к жителям Волгограда.
В первую очередь нужно обращать внимание на памятники, которые у нас в России – А то, что там за рубежом, ну, если есть возможность, то можно.
Россия обязана защищать свои памятники не только внутри, на своей территории, но и за рубежом. А для того, чтобы это было все удачно, нужно, чтобы мощная была сама страна. Тогда ее будут уважать и оберегать, соответственно, памятники.
А для истории это важно?
Обязательно. Это обязательно нужно, чтобы передавалось из поколения в поколение. И чтобы об этом не забывалось.
Я считаю, что должны, конечно, наши власти следить за теми памятниками, которые за рубежом, потому что, ну, иначе как нас еще будут знать по нашим памятникам, о нашей истории, и там также ее изучают, историю России в других странах. Поэтому, естественно, нужно за ними следить.
Я считаю, что это внутреннее дело каждой страны. Есть желание переписывать историю свою, то есть не хранить какие-то памятники. Это их собственное дело. Дело в том, что мировая история от этого, может быть, и пострадает, но это Россию никаким образом не касается. Потому что мы свою историю сохраняем. У нас своих памятников много, и они все не в лучшем состоянии. Лучше за своими смотреть, а свои не сносить.
Конечно, должна, потому что, во-первых, это дань истории. В любом случае, историю сейчас переписывают кому как угодно. Но факт из истории не выкинешь. Неизвестно, как к этому будут относиться завтра, как об этом будут думать. Почему существуют памятники, допустим, в Волгограде, да, те же Росошки, памятник немецко-фашистским солдатам, погибшим здесь? Это нормально, это показатель уровня культуры. Но мне кажется, что, возможно, такие проблемы должны решаться на каком-то международном уровне. Вот какие-то организации должны защищать, не только там между двумя странами конфликт, потому что слишком все переплелось в истории.
Защищать должна, раз они так не хотят его видеть, то в общем-то надо просто этот памятник демонтировать и перенести куда-нибудь там на поблизости от Эстонии, поставить там в Псковской области, например. Там мы за ним будем ухаживать. А зачем это? Если их так это раздражает, если они ходят туда и гадят на этот памятник, то лучше пусть он будет стоять у нас на нашей земле. А те люди, которые из Эстонии, всегда смогут при них отдать дань уважения.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:38 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Будут ли расти доходы производителей сетевого оборудования? В чем проблема безопасности новой операционной системы Windows Vista? Что такое видеоигры и чем они станут в ближайшем будущем? Обо всем об этом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Видеоигры в ближайшее время станут ведущей технологией получения знаний и умений. Классическая классно-урочная школьная система должна кардинально измениться. К такому выводу пришел профессор университета Висконсин-Мэдисон Уильям Шефер. Шефер предлагает уже сейчас проводить обязательные уроки видеоигр в школах и других образовательных учреждениях. О будущем компьютерных игр в образовании говорит Александр Костинский.
Внимательные к детям педагоги давно заметили, что навыки и умения, которые естественно включены в обычные компьютерные игры, ребята усваивают крайне быстро. Это, например, умение работать в команде, пространственное воображение, смелость начинать дело снова и снова, несмотря на поражение. Возникло предположение, а может быть и обычные школьные знания по истории, географии, математике, физике, химии можно ненавязчиво встроить в игру. Главный принцип, который нащупали исследователи, в частности и профессор Шефер, что в самой игре не было и намека на урок или лекцию. Обучение должно происходить естественно, как решение задач квестов, которые требуют понимания законов виртуального мира. А законы виртуального мира в таких обучающих программах построены на законах мира реального. Исследования педагогического потенциала компьютерных игр активно ведутся также в Великобритании, Китае, Индии и Сингапуре.
Новости коротко. Ближайшие несколько лет доходы производителей сетевого оборудования будут расти. Это произойдет из-за быстрого увеличения популярности видеосервисов в интернете, подобных YouTube. Доходы от интернет-видеосервисов в 2006 году оцениваются в миллиард долларов, а к 2010 году они могут достичь 8 миллиардов. Такой рост доходов связан с тем, что каждый год число высокоскоростных линий подключения к интернету увеличивается на 50 миллионов. Компания обеспечения компьютерной безопасности Symantec резко критикует безопасность новой операционной системы Microsoft Windows Vista. По мнению Symantec, узел User Account Control, отвечающий за безопасность пользователей, настолько сложен в эксплуатации, что раздраженные пользователи будут его просто выключать, оставляя систему без надежной защиты.
Панораму высоких технологий на волнах Радио Свобода представила Ольга Орлова.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Антон, сегодня мы обсуждаем ситуацию с памятником российскому солдату в Таллине. Я слышала, об этом есть какие-то публикации.
Да, есть редакционная статья газеты «Ведомости». Не совсем об этом. Материал гораздо большей значимости, большей оценочности. О том вообще, как оценивает историческое наследие России и, соответственно, Европа. Германия предлагает, например, ввести в странах Евросоюза уголовное преследование за отрицание Холокоста. В Польше началась проверка социалистического прошлого католических епископов на предмет связи со спецслужбами. Эстония хочет перенести памятник советскому воину-освободителю. Латвия может ввести закон об ответственности за отрицание советской оккупации. Литва требует от России компенсации за события в Вильнюсе в 1991 году. Европа снова озаботилась оценкой прошлого. Россию прошлое не беспокоит, пишут «Ведомости». Ангела Меркель, канцлер Германии, председательствующая сейчас в Евросоюзе, предложила распространить на все страны ЕС немецкую норму об уголовном преследовании за использование нацистской символики и отрицание Холокоста. Если предложение будет одобрено, за публичное распространение ревизионистских идей в Европе будут сажать на срок от 1 года до 3 лет. Этот проект в целом пользуется поддержкой. Шансы на его одобрение велики, хотя представители нескольких стран ЕС высказали опасения по поводу последствий для свободы слова. Социализм советского формата тоже, безусловно, отрицательное понятие для Европы. Как для стран Западной Европы, которые с ним боролись, так и для стран бывшего советского блока, которые от него открестились на рубеже 90-х, пишут «Ведомости». В некоторых из таких стран приняты соответствующие законы, в Чехии, например, о незаконности коммунистического режима. Во всяком случае, новые власти заняли четкую позицию по отношению к бывшему режиму. Во многих странах бывшего соцлагеря были приняты законы о люстрации, согласно которым бывшие сотрудники спецслужб и высокопоставленные деятели компартий лишались права на занятие государственных должностей. Это обеспечило смену властных элит. Четкая трактовка недавней истории, принятая обществом, и смена элит обеспечили новую самоидентификацию этих стран и, исходя из нее, ясные цели развития. Но этого процесса есть, конечно, и оборотная сторона. Нынешняя охота на ведьм в Польше, организованная братьями Качинскими, имеет чисто популистские мотивы, поскольку за 20 лет элиты сменились, и не очень понятно, с кем воюют братья сейчас. В Прибалтике мы имеем дело, скорее всего, с затянувшимся процессом самоидентификации через отталкивание от бывшей метрополии. В России, правда, с историей все время тоже происходят странные вещи, присутствующие даже в языке. Ивана, не помнящие родства, кто старая помянет, тому глаз вон. Недвусмысленной оценки советскому периоду дано не было. Никакого закона о люстрации, никакой смены элит. Конечно, невозможно спорить с тем, что в России любой процесс, связанный с расставлением точек над «и», по определению шел бы труднее, чем во всех упомянутых случаях. Хотя бы потому, что Россия была метрополией, уход от которой и помогает другим странам самоопределяться. А России, бывшей метрополии, определиться с образом себя трудно. От кого? Это одно из существенных отличий между нами и европейцами, приходит к выводу редакция газеты «Ведомости».
Спасибо. Об одной из тем сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Небоевые потери российской армии за прошлый год, по данным Министерства обороны, составили более 550 человек. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кандапоге. В Берлине представители России и Еврокомиссии обсуждают российский запрет на импорт польских мясных продуктов. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек. Сотни ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Семь часов 7:46 в Москве. Экономический обзор продолжит нашу программу.
Инфляция в России за первые 9 дней января составила 1%, а в целом по итогам месяца она ожидается на уровне 2,2%, говорится в материалах Министерства финансов. Для сравнения, в январе 2006 года темпы роста потребительских цен составили 2,4%. Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию в 2007 году в размере от 6,5% до 8%, тогда как по итогам прошлого года она составила 9%. Россия в 2006 году увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья более чем на 45%, примерно до 115 миллиардов 750 миллионов долларов. Такие предварительные данные опубликовала Федеральная таможенная служба. Наибольшими темпами в прошлом году росли поставки в страну текстильных товаров и обуви, сахара, мяса и алкоголя, а также отдельных видов машиностроительной продукции. Вместе с тем, согласно данным таможенной статистики, за минувший год Россия сократила закупки табака, растительного масла и зерновых культур. Федеральное агентство связи России начинает принимать заявки на участие в открытых конкурсах, на которые будут выставлены 3 лицензии на предоставление услуг сотовой связи третьего поколения. Прием заявок будет проводиться по 26 февраля 2007 года, а итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. По условиям конкурса владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Наиболее вероятными победителями конкурсов эксперты считают 3 ведущих в России операторов сотовой связи – компании МТС, Вымпелком и Мегафон, которые уже эксплуатируют опытные сети мобильной связи третьего поколения. Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC намерена в ближайшее время подписать с Ираном соглашение об участии в очередном этапе разработки газового месторождения «Южный Парс», на долю которого приходится 60% иранских и 10% известных мировых запасов газа. Стоимость проекта составит более 3,5 миллиардов долларов, половина из которых будет использована на разведку и добычу сырья, а оставшаяся часть – на строительство завода по сжижению газа мощностью 4,5 миллиона тонн в год. Иран обладает 2-ми в мире запасами природного газа после России.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Курс доллара, установленный Центробанком России на сегодня, 26 рублей 55 копеек. Курс евро 34 рубля 40 копеек. На мировых рынках за евро дают доллар 29 центов.
В Москве 7:49. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 18 января.
Новейшая политическая история в программах Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 января 2002 года. В гостях у Радио Свобода спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Ведет беседу Виктор Резунков.
Обращает на себя внимание то видение будущего Совета Федерации, картину которого озвучил Сергей Миронов в интервью Радио Свобода. Совет Федерации по всей нынешней пестроте своего состава, по словам спикера, будет аполитичным по своей внутренней природе. Никаких фракций, упаси Господи, в Верхней Палате создано не будет.
Я буду считать, что мы очень хорошо поработаем, если Совет Федерации останется аполитичным, И, честно говоря, я буду видеть в том числе личную свою заслугу в том, что это будет именно так. Мы должны, представляя регионы, являясь палатой регионов, помнить именно вот об этой составляющей Верхней палаты Федерального собрания. Ведь на нас лежит особая ответственность по Конституции России. Единственный орган государственной власти, который ни на день, ни на минуту, ни на секунду не прекращает своей работы, это Совет Федерации. Все остальные есть момент очень короткий, допустим, у президента, у Госдумы несколько, может быть, длительный. Но вот Совет Федерации никогда не прекращает своей работы. Он легитимен и полномочен всегда. И в данном случае уместно вспомнить известное высказывание французского политика Клемансо, который в свое время, кстати, в молодости, будучи ярым противником Сената, а на старости лет придя в Сенат, он, поработав там, сказал: «Сенат – это временное раздумье». И вот мне кажется, в этом свойство и функция Совета Федерации. И в этой связи такой политической суеты просто по определению не должно быть в Совете Федерации.
Из этого заявления Сергея Миронова можно как минимум сделать вывод, что Кремль не удовлетворяют примеры парламентов целого ряда западных стран, в которых уживаются самые разнообразные фракции. И сразу возникает вопрос, не стоит ли за этим стремление Кремля подчинить себе Верхнюю палату российского парламента? Однако самое главное видится не в этом. Сергей Миронов сразу после президентских выборов вместе с другими доверенными лицами Владимира Путина создал общественно-политическое движение «Воля Петербурга», в котором возглавил политсовет. Находясь в Петербурге, спикер Совета Федерации Сергей Миронов в частности обмолвился.
А возвращаясь к перспективам общественно-политического движения «Воля Петербурга», для меня очевидно, при любом раскладе, все-таки, похоже, в декабре 2002 года будут выборы, и совершенно понятно, что наше движение активнейшим образом поучаствует именно как общественно-политическое движение, а в будущем я не удивлюсь, если это движение станет основой некого большего политического образования уже общефедерального масштаба.
Движение «Воля Петербурга» трансформировалось в виртуальное движение, которое осуществляет пиар-поддержку Сергею Миронову. Радио «Свобода», 17 января 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Словакии. Симпатии жителей Словакии к телевизионным программам различных жанров в среднем мало отличаются от общеевропейских. Словаки, как и остальные жители Европы, в первую очередь любят кинофильмы, затем информационные программы. Третье место занимает спорт. Однако существуют и различия, о которых рассказывает корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
Ежедневно средний житель Словакии проводит перед телевизором несколько часов. Хотя многие пытаются ориентироваться в расписании телепередач с помощью напечатанных телевизионных программ, соблазн постоянно переключаться с одного канала на другой велик, благо пульт управления под рукой. Поэтому 46% словацких телезрителей на протяжении одного вечера успевает посмотреть и то, что не планировали. Это один из выводов, который был сделан на основе исследования о телевизионных привычках европейцев. Его провела международная компания UPC. Рассказывает ее пресс-секретарь Ярослав Калар. Опрос был организован в 13 европейских странах, включая Словакию. Это самое обширное исследование, проведенное нашей компанией. Его целью было прозондировать поведение телезрителей в отдельных европейских странах. Также мы хотели выяснить, каким программам люди отдают предпочтение. По мнению Ярослава Калара, телевизионные привычки словаков особо не отличаются от привычек других европейских народов. Так же, как и все европейцы, словаки любят смотреть художественные фильмы, новости и спорт. Однако, если в Европе самым популярным является футбол, то словаки приверженцы хоккея. Рассказывает Ярослав Калар. Вопрос был поставлен так. Какой вид спорта вы чаще всего смотрите по телевизору? Результаты опроса показали, что за исключением трех стран в Европе спортом номер один является футбол. В Чехии и Словакии, думаю, это никого не удивит, хоккей. В Бельгии – теннис. Своеобразно ведут себя жители Словакии и по отношению к любимым передачам.
Одним из наиболее интересных фактов оказалось то, что большинство словаков, более 54%, никогда не записывали программы, которые по каким-либо причинам не успели посмотреть. Если другие европейцы не лишают себя такой возможности, записав свою любимую передачу на видео или ДВД, то словаки лучше пропустят ее. Заметно различаются в Словакии телевизионные пристрастия мужчин и женщин, говорит Ярослав Калар. Характерно для словацких телезрителей то, что мужчины предпочитают выпуски новостей и документальные фильмы, а женщинам больше нравятся художественные фильмы, комедии и юмористическо-развлекательные программы. На зрительских симпатиях отражается и возраст. Если люди старшего поколения смотрят серьезные телепередачи, то молодые стараются не обременять себя дополнительной информацией, отдавая предпочтение легким жанрам. Однако результаты исследования компании UPC противоречат данным так называемых people-метров, которыми измеряют рейтинг телепередач. Те показывают, что не фильмы, а реалити-шоу являются одними из самых любимых программ словаков. Несовпадение результатов Ярослав Калар объясняет двумя причинами.
С наивысшей правдоподобностью.
Вероятнее всего, жанр реалити-шоу опрашиваемые не считают своим любимым, хотя он их привлекает. Вторая причина – то, что люди просто не хотят признаваться в том, что смотрят такие легкомысленные передачи. Чтобы привлечь к экранам телевизоров как можно больше зрителей, как коммерческие, так и государственные телеканалы в этом году включили в сетку вещания реалити-шоу разных форматов, которые прошли тест на выживание у западных соседей. Здесь и словацкая версия «Последнего героя», и поиск новых фотомоделей, и продолжение конкурса танца «Let's Dance».
Следуйте шоу «Глядаса супермоделка».
Однако в Словакии все чаще высказывается мнение, что телевидение должно давать людям не только развлечения. Учитывая силу его влияния, словацкие телекритики считают, что зрителю необходимо предлагать качественные информационно-познавательные программы, которые учат думать. Их также беспокоит ситуация, сложившаяся на общественном телевидении Словакии, которая, по мнению некоторых аналитиков, может повлиять на основные принципы его независимости. Однако это другая история. Подтверждением тому, что словаки испытывают голод в отношении качественных телепрограмм, является факт, что словацкие телезрители не теряют интереса к западным каналам, в первую очередь к чешским, австрийским и немецким. С каждым годом словацкий телезритель становится все более требовательным. Люди хотят получать телепродукт мирового стандарта. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 58 минут. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Полина Ольденбург.
Далее в нашем эфире.
Дело об убийстве Андрея Козлова продолжается. Безбрачие – доминирующая тенденция среди американок. Памятники российским солдатам в Польше.
Именно эта тема и является главной сегодня в утреннем эфире «Радио Свобода». Мы предлагаем слушателям вопрос, должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом. Вот ответы, которые присылают нам слушатели на пейджер. Чтобы защитить памятники, проще их выкупить и выкупить землю под ними, платить той же Эстонии своеобразную дань за свои памятники, и не нужно будет думать, как защищать. Конструктивное предложение Николая Ломова из Санкт-Петербурга. Поскольку насильно мил не будешь, захоронение советских солдат и памятники нужно перемещать на территорию России. За счет тех стран все-таки убитые солдаты должны лежать в родной земле. Еще один конструктивный вариант Романа. Итак, я напомню вопрос, должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом. Этот вопрос мы обращаем сегодня к слушателям Радио Свобода. Пишите нам, мы ждем ваших ответов.
Мы подадим иск на правительство Ирака в Международный суд в Гааге.
Во всем Северокавказском регионе, по официальным данным, сложили оружие без малого 550 человек.
Президент США Джордж Буш объявил зоной бедствия штат Оклахома.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Френкель вышел из зала суда в сопровождении конвоя, крича, что его оклеветали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520.